Мы начинаем наш урок номер 4. Шиур на тему «Нет никого, кроме него». Пожалуйста, Раф.
Нет никого, кроме него. Когда мы слышим это в науке Каббала, это очень сильно возбуждает нас, потому что вместе с этим есть много вопросов, внутренних чувств, очень глубоких в человеке. Сразу возбуждает много вопросов. Мы видим множество сил, есть вещи хорошие, есть вещи плохие, настоящие, ложные, несправедливость. Мир противоположен тому, что Творец добрый, творящий добро. Если, по крайней мере, добрый, творящий добро он, то есть кто-то, кто портит его. А тут мы должны прийти к основе науки Каббала, и через эту основу у нас есть вход к Творцу, чтобы прийти к Нему. То есть не просто, что нет никого, кроме Него, а через этот принцип мы раскрываем его. В этом тут все дело, почему это настолько важно нам. Эту тему мы всегда выбираем как главную во всех конгрессах, из всей учебы. Это первая тема, которая фигурирует в брошюре «Шамати», тетрадочки, которые я получил от Рабашева, это на самом деле все. Если мы стараемся приблизиться к понятию «нет никого, кроме него», согласно тому, как мы должны быть тоже в таком виде, мы постигаем Творца, потому что мы должны прийти к подобию по форме. Мы должны быть в чем-то, по крайней мере, как Он, в самой малой мере. И тогда мы начнем его ощущать. И чем больше мы хотим приблизиться и раскрыть его, это только с помощью слияния, слияния с помощью подобия по форме. Слияние по форме — это быть как он, нет никого, кроме него. Так что это за понятие «нет никого, кроме него», к которому именно мы должны прилепиться? Как мы можем взять из всего творения, как Творец действует, как творение ведет себя, мы скажем, как мы можем исследовать его действия? Как сказано, из действий твоих познаем мы тебя. Как я познаю Творца через действия, которые я вижу, проверяю, выясняю. Природа Творца — это отдача и любовь. Его действия — это тоже действия по отдаче и любви. Что называется, что я раскрываю что-то обратное, противоположное ему? Как это объясняет мне, что нет никого, кроме него? Есть много вопросов. Я не буду их продолжать. Но лучше мы выясним это в течение урока. Давайте начнем.
Мы находимся на уроке по теме «Нет никого, кроме него». Начнем читать первый отрывок из первого части внутреннего созерцания учения десяти сферот. Одной мыслью создано и сотворено все это творение, высшее и низшее вместе, вплоть до всеобщего конечного исправления. И это та единая мысль, единственная мысль, которая действует во всем, и она суть всех действий. И она определяет цель, и она суть всех усилий, и она сама все совершенство и ожидаемое вознаграждение.
То есть все находится только в мысли. Мы не знаем, что такое мысль, И когда мы думаем тоже, что такое точно мысль? Какая-то мозговая деятельность, энцефалограмма там какая-то, которую мы видим как активность нашего мозга, какое-то электричество, которое проявляется в мозгу. Что такое мысль? Конечно, мысль — это не то, а внутренняя часть. Но что это? Это действие, программа, желание. Что это такое? На самом деле, сколько бы об этом ни было написано, ответа нет. Замысел Творца. Замысел Творца — это чего Он хочет, чтобы произошло с творением, если можно сказать «хочет», потому что у Него желание и мысль, и результат, действие и итог — все это целиком вместе. Нет разницы, как у нас, когда мы действуем в понятиях времени. Поэтому вопрос мой первый такой. Что означает, что все — это только одна мысль? То есть нет начала, и нет конца, и нет середины, нет действий посередине, нет нас, существующих в каком-то промежуточном состоянии. И что мы делаем здесь? Нет. Просто все только в одном действии. В его начале и в конце, и в одной мысли. Как мы можем понять, что... То есть, что мы существуем в одной мысли. Начните говорить. Даже несколько слов каждый. Соединимся с этой темой. Вперед. Что называется, что мы существуем в одной мысли? Мы, вся реальность, все миры, все-все. В одной мысли Творца.
В мире это все иллюзорно.
Что такое, что нет ничего, кроме замысла творения? Мы говорили до этого, как может быть, что все это единая мысль, а как может быть сейчас, что нет ничего, кроме единой мысли? Пожалуйста. Несколько слов, хотя мы не понимаем это, но несколько слов, чтобы связаться с этой темой. Это все-таки пробуждает свет. Это пробуждает свет. Стоит. Вот работа.
Мы прочитаем из трудов Бааля Сулама предисловие книги Зоар, 13-й пункт. Из всех мыслей замысел творения сразу в нем все заключено, он решает, и в нем уже существуют все творения, все миры, все, что должно было быть создано, что только может быть постигнуто нашей мыслью, и даже в законченном состоянии все существует. В окончательном исправлении, то есть уже желание получать, получило полное исправление и превратилось в полную отдачу, в полном соответствии подобие формы с Создателем. И об этом сказали наши мудрецы. Перед тем, как был создан мир, он и имя его были едины, то есть свет... То есть не еще не было раскрыто разделение света и кли. То есть они были связаны, полностью слиты в единой форме, которая называется «Он, имя его едино».
Еще вопрос. Вообще, что называется, что мы находимся в одной мысли? что называется, что мы находимся все в одной мысли. Пожалуйста. Вы ведь приехали немножко изучить науку Каббала, да? И как раз есть наука Каббала. Как быть в одной мысли? Ну, как? Прошу. Что значит, что мы находимся в единой одной мысли?
Мы прочитаем третий отрывок Рамхаля. Вся наука Каббала заключается в том, чтобы познать управление высшего желания. Для чего он создал все эти творения, и чего он хочет от них, и каков будет конец всех кругобаров мира.
Это наука Каббала. То есть он говорит, Рамхаль, познать управление высшего желания, зачем он создал все эти творения, чего он хочет от них. В чем будет заключаться конец? То есть знать от начала творения, весь процесс до конца творения. Это наука Каббала. Очень практическая вещь, в которой мы живем, находимся, и нам стоит знать. Поэтому почему наука Каббала не раскрылась раньше, и вообще как она раскрывается? Потому что она раскрывается только лишь в той мере, в которой люди готовы к этому, способны работать с этим знанием и себе во благо. Почему человек обязан знать управление Творца, как Творец ведет себя с творениями? Почему знание управления Творца наполняет нас наслаждением? Почему мы хотим познать программу Творца, программу творения? Почему он делает так? И почему это наполняет нас наслаждением, когда мы это постигаем? Прошу.
И поэтому это наслаждение.
Интересная вещь. Он говорит, я получаю власть. Когда я знаю управление, познал управление Творца, а чем тебе помогает? И в тот момент, когда ты получаешь власть, ты уже не можешь делать иначе. Это тебя сковывает, так ведь? Так что же это дает? Какую свободу ты получаешь? Продолжайте. Прошу.
Как царя.
Почему в тот момент, когда я постигаю Творца и вижу просто все действия, все начало и конец всех действий, которые происходили, происходят и еще должны произойти в мироздании, все мироздание для меня становится вообще чем-то статическим. Вот это так. Почему я в этом настолько связан, прилеплен к Творцу и не могу сделать ничего вне Его? Почему этим я, когда становлюсь рабом Творца, я становлюсь также и свободным? Абсолютно свободным, как Творец. Так он хочет видеть творение. Прошу.
Так ясно, мы становимся как Творец.
Седьмая цитата при Хахам Сихот пишет нам Барасулам так. Все мысли, попадающие в разум человека, суть действия Творца. То есть не так, как это ощущается человеком, что он притягивает их откуда-то, или что они рождаются в нем самом. Это обман и корень всех обманов. Ведь наоборот, самую незначительную мысль в разум человека посылает Творец. И это движущая сила человека, животного и всего живого. Еще раз. Все мысли, попадающие в разум человека, суть действия Творца. То есть не так, как это ощущается человеком, что он притягивает их откуда-то или что они рождаются в нем самом. Это обман и корень всех обманов. Ведь наоборот, самую незначительную мысль в разум человека посылает Творец. И это движущая сила человека, животного и всего живого.
Все мысли, начиная с того момента, как я родился, и до момента, что я заканчиваю свою жизнь, они все приходят от Творца. Так а где я? Также, если я хочу действовать против этих мыслей, это тоже не я, это тоже посылает мне Творец. Так нет человека? Это вопрос. Пожалуйста. Должен быть в связи с Творцом, уподобиться другим в десятке. Я немножко, ну, я так не знаю, я не знаю, получил какой-то такой сюрприз, да, из того, что вы не согласны, как будто бы не способны принять это предложение, этот принцип, этот закон, что все, что мы, люди, в этом мире, принимаем в нашем разуме, в мысли, также в желании, между прочим. Об этом он говорил именно в мысли, но также и в желании. И это все приходит от Творца, что нет никого, кроме Него, и Он дает нам все эти мысли от самых лучших до самых плохих. И поэтому мы в нашем состоянии называемся теми, кто находится в рабстве, в галуте, в рассеянии, в изгнании, потому что мы в этом состоянии не люди, мы все похожи на животных, как написано, и нет у нас никакой свободы воли. Мы просто рабы желания получать, которым управляет Творец, как он написано, «Я создал злое начало», так он говорит. Так что есть у нас тогда? Прежде чем мы не выходим из злого начала, нет у нас никакой мысли и желания свободного. Только тогда, когда мы выходим, мы поднимаем себя, что называется, Мицраим, Египет, то есть, не знаю, в каком, как это назвать, то есть из состояния, как, когда мы все марионетки, полные рабы, не знаю, как сказать, управляемые только наслаждением и страданием, выходим на другой уровень, где есть уже мысли и желания, которые мы устанавливаем, мы решаем. Понятно это? Об этом поговорите прежде всего. И второе. Почему мы решаем? Почему мы устанавливаем, какие будут наши мысли и желания? Потому что мы просто отождествляем себя с Творцом, и тогда мы как бы подставляем себя под другой закон, другую методику. В чем мы свободны, когда мы из получения переходим в свойство отдачи? Так что, Творец не посылает нам тогда желания и мысли? Мы как будто бы сами притягиваем их и упорядочиваем их. Мы как бы планируем себя, запрограммируем себя, и тогда это называется, что мы свободны? В чем мы сейчас рабы, и в чем мы становимся свободными. Пожалуйста.
Прочитаем Бара Сулама, книга «Прихахам. Беседы», статья «Тайна имен Творца».
Дорогие, это не, очень непростой материал. Он намного глубже, чем вы думаете. Намного, намного глубже. Постарайтесь задействовать свои чувства и разум. И также обращайте внимание, слушайте товарищей. И вдруг вы услышите, что каждый товарищ, через каждого товарища Творец намекает вам на что-то. Постарайтесь быть такими, как это называть, те, которые в полиции, те следователи такие, которые постоянно ищут, ищейки такие, которые все время ищут, что там, где там, так вот так ищите, где Творец.
Когда Творец хочет привести в действие животное, это действует в посылке одной мысли, и эта мысль приводит его в действие по своей мере. Как он посылает дождь на землю, земля не способна почувствовать того, кто посылает ей этот дождь, так же и человек не способен почувствовать никоим образом того, кто послал ему эту мысль, потому что он не может ощутить ее до того, как она пришла в его воображение, а когда она находится в его распоряжении, представляется ему его, частью его самого. И из этого пойми, что мысль не может поймать его. Смысл этого простой, потому что Творец, в желании Творца не может возникнуть желание послать нам мысль, которая будет готова к его постижению. Но Он устроил для нас порядок мыслей, и из всего этого порядка, в конце концов, человек обязан постичь его в истинной мере. И это означает, не будет отвержен от него отторгнуты.
Еще раз, пожалуйста.
Еще раз. Когда Творец хочет привести в движение животное, в нем действует посылка одной мысли. И эта мысль приводит его в действие согласно своей мере. Как когда он посылает дождь на землю, земля не способна почувствовать того, кто посылает ей дождь. Так же и человек не способен никоим образом почувствовать того, кто послал ему эту мысль, потому что он не может почувствовать ее до того, как она приходит в распоряжение его воображения. А когда она уже находится в его распоряжении, она представляется ему собственной частью. И отсюда пойми, что не может мысль поймать его. И причина этого простая, потому что в желании Творца не может возникнуть послать нам такую мысль, которая была бы готова для его постижения. Но он построил для нас порядок мыслей, и из всего этого порядка, в конце концов, человек обязан постичь его в полной мере. И это называется «не будет отвержен от него отторгнутый».
Так когда мы можем ощутить то, что приходит к нам от Творца по сравнению с тем, что не приходит от Творца, или вообще не думать, приходит или не приходит, потому что все равно это от Него, конечно же. Вы поговорите между собой и также о вопросе моем. Попробуйте выяснить вопрос между собой. Немножко больше приложите усилия. Сегодня только второй день, у нас есть еще много времени. Мы будем сидеть и выяснять, пока не придем. Пока мы не придем к цели. Пожалуйста. Понимаем, что мы делаем. Я дам вам направление. Может быть, есть разница между тем, что я получаю напрямую от Творца, или я получаю через товарищей. Пожалуйста.
Через товарищей. 15-я цитата Зоар, для всех предисловие книги Зоар. Все множество противоречий против его единственности, испытываемых нами в этом мире, в начале своем отделяют нас от Творца, но когда мы прилагаем усилия в исполнении Торы и заповеди с любовью, всей душой и сутью своей, как и заповедовано нам, чтобы доставить наслаждение создавшему нас, все эти силы разделения не способны даже в малейшей степени уменьшить хоть в чем-то нашу любовь к Творцу всей своей душой и сутью. И тогда каждое преодолеваемое нами противоречие становится вратами постижения Его мудрости. Ибо в каждом противоречии заложена удивительная возможность раскрыть особую ступень постижения Его. И те, кто заслужил удостоиться этого, обращают тьму в свет, а горькое в сладкое, так как все силы разделения, вызывавшие затмение разума и горечь тела, стали для них вратами постижения возвышенных ступеней, и преобразилась тогда тьма в огромный свет, а горечь стала сладостью. Так что именно в той мере, в какой до этого проявились у них на всех путях высшего управления силы разделения, преобразовались теперь все они в силу единства, и они стали теперь склоняющими весь мир целиком на чашу заслуг.
Вопрос, почему весь наш путь должен быть, что мы постоянно спотыкаемся, получаем удары, проблемы, беды, путаницу, все разрывается, сердце разрывается, мозг взрывается. И именно когда мы находимся в таких состояниях, мы потом ощущаем, вдруг, раскрылось. И мы раскрываем Творца. Почему? Пожалуйста, вперед, быстренько. Этого. Без этого нет никакой возможности.
Цитут мистер Шлошесре.
13 отрывок. Бааль Сулам пишет так в первом письме. Все верят в частное управление, но при этом совершенно не соединяются с ним. И причина в том, что как возможно приписать чужую и нечистую мысль Творцу, который является абсолютом добра и творящего добро. Но только настоящим работникам Творца вначале раскрывается знание о частном управлении, что Он — это Тот, кто устроил все причины, предшествовавшие этому, и хорошие, и плохие вместе. И тогда они соединяются с частным управлением. Ведь всякий, соединенный с чистым, чист. А после того, как управляющий объединен со своим управлением, разница между злом и добром абсолютно неразличима. И все они любимы, и все они избраны, ведь все они носители кли Творца, готовые к великолепию раскрытия единства Творца. И это познается в ощущении. И в этом смысле в конце у них появляется знание, что все действия и мысли, как хорошие, так и плохие, они носители кли сосуда Творца. И Он оготовил их. И из Его уст они вышли. И это станет ясно взору каждого в окончательном исправлении. 12 отрывок. Нет иного света, кроме того, который исходит из тьмы. Ибо когда эта сторона покоряется, поднимается Творец наверх и растет Его слава. И служение Творцу ведется только из тьмы, и лишь из зла проистекает благо. Когда человек, вступивший на дурной путь, оставляет его, тогда возвышается Творец в своей славе, и потому совершенство всего — это добро и зло вместе, дабы обратиться затем к добру. И нет блага, которое не происходило бы из зла, и в этом благе возвышается слава Творца. Это и есть совершенное служение.
И вся методика, по сути дела, в том, как мы можем очень быстро пройти зло при правильном направлении, наставлении, и снова прийти к добру, снова к злу, снова к добру, пока мы не раскроем все злое начало, но в тенденции, что мы проходим его, чтобы раскрыть добро, поэтому нам не надо быть в нем, ощущать это зло, мы входим в него, так что мы обязаны сделать это, чтобы у нас было кли, хисарон к добру, и все. И тогда и зло, и тьма будет светить, как свет. Это на самом деле подход, который должен быть в нашей методике. А по поводу единения, по поводу нет никого, кроме Него, если мы обратим наше внимание на решение, это там сделали там что-то из вчерашнего рисунка? Да? Я имею в виду, хочу исправить это. Я имел в виду так. Я уже рисую 8, а не 10, потому что вы... вас 8. То, что важно... это что не раскрываются эти 8, а важно нам то, что здесь, место между ними. Место, которое раскрывается кли для раскрытия Творца. Это называется кли для раскрытия Творца, а не частные свойства. Здесь раскрывается Творец. Здесь Его раскрытие. Здесь свет, душа. Поэтому то, что происходит в каждом из нас, это вообще не имеет значения. Мы не принимаем в расчет наши свойства. Нет. Только то, что между нами, то, что между нами, это то, что важно. Поэтому, когда мы проходим в наших мыслях, в нашем восприятии, переходим каждый от себя в это общее, в общее состояние, здесь мы живем иначе. Так что все те вопросы, Творец, Я, управление, все знать заранее, где я, где мой выбор, свобода и так далее, все это исчезает. Мы начинаем видеть мир по-другому. Поэтому, почему я говорю об этом, главное для нас — это здесь раскрыть наше общее кли. И тогда здесь мы постигаем, что нет никого, кроме Него, а вместе с этим мы постигаем, что мы абсолютно свободны. Совершенно свободны. Как сказано, победили меня сыновья мои. То есть вы сделали меня. Вы, как сказать, Творец дает нам возможность управлять им. Как маленький ребенок вертит всей семьей. Его желание — это то, что важно. Потому что Творец тогда может раскрыть свою любовь к нам, и мы знаем, как правильно пользоваться этой любовью. И тогда мы становимся абсолютно свободны, иначе не будет подобия по форме, не будет слияния. То есть главное для нас построить это кли между нами, и там он начинает раскрываться. Будем все время думать об этом кли. И сейчас я хочу пригласить... Да. У меня еще полчаса. Вы согласны? Вперед! Прекрасно. Нужно сказать им большое спасибо. Десять. Девять. Хорошо. Цитата номер девять. Барасулам, Шамати, четвертая статья. Причина трудности аннулировать себя ради Творца. Главное, чего необходимо достичь человеку, ощущение существования Творца. То есть, чтобы он ощутил существование Творца, что полна земля славы Его. И в этом будет вся его работа. То есть, что все усилия, которые он прилагает в работе, это для того, чтобы прийти к этому, а не к каким-либо другим вещам. И пусть не путается, что он должен достичь чего-то, а только одного не хватает человеку, а именно веры в Творца. Вера в Творца — это называется ощущение Творца. Вера — это ощущение. Потому что вера — это свойство отдачи. Согласно свойству отдачи мы ощущаем его.
И мы... И чтобы не думал ни о чем, то есть все единственное его вознаграждение будет удостоиться веры в Творца.
Главное, вся наша духовная работа, вообще зачем мы существуем, сейчас пока что в реальности, которая представляется нам этим миром, это для того, чтобы достичь силу веры, которая называется сила ощущения. Это должно быть согласно подобию по форме, силе отдачи, которую мы обретаем. И в этом мы ощущаем Творца согласно подобию свойств. Да. А ощущение Творца называется вера, потому что вера — это сила бины. Согласно силе отдачи, которую мы обретаем как бина, согласно этому мы раскрываем Творца. И тут вопрос, как и что нам сделать, чтобы устремиться только к вере, к раскрытию Творца, к отдаче? Почему они пользуются словом «вера», чтобы не путать нас, что на самом деле постижение Творца, раскрытие Творца, это слышится очень эгоистически, а вера — это уже что-то, что понятно нам, что мы получаем только в отталкивании. И вопрос следующий. Как не стремиться ни к чему, кроме веры? Прошу.
Раби Шимона хотели сжечь друг друга ненавистью, завистью. 16-й отрывок, последний. Человек должен быть упрямым в работе Творца, даже если что-то с ним происходит. И очень хорошо запомни это, потому что это будет необходимо, когда начнешь работу Творца. Потому что требуется огромная настойчивость быть сильным и мужественным, владеть собой, стоять на своем, даже если отбрасывает его каждый раз. Не позволяя себе упасть совершенно, не дай Бог. Потому что все эти спуски и падения, и путаницы, и прочее, необходимо их пройти, прежде чем входят во врата святости. Так же, как истинные праведники прошли через все это, и зная, что человек должен пересечь очень узкий мост, пройти через очень узкий мост. И самое главное — не бояться. Не бояться вообще. Еще раз.